Для многих людей стало уже привычным обратиться к священнику за советом и поддержкой. В нашей программе отец Сергий Бельков ответит на любые ваши вопросы. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот сегодня очень многие люди ищут утешения, ищут помощи в вере и считают себя верующими. Однако на самом деле далеко не все имеют истинное представление о православии. И я думаю, что наши передачи в какой-то степени могут служить православному просвещению.
Я думаю, в какой-то степени, да. Духовное просвещение зацикливается только на нашей передаче. Люди должны все равно иметь живое общение с Богом. И дома молиться, и в храме. Потому что и домашняя молитва без храмовой молитвы, она не полная. Человек не может быть совершенным. И храмовая молитва без домашней тоже не может быть полной. Как раз первый вопрос о духовном состоянии. Меня обвиняют в гордыне. Но я сам считаю себя просто гордым человеком, имеющим собственное достоинство. Есть ли разница между гордыней и гордостью? Но гордость – это состояние, когда человек осознает свое превосходство. И в 100% оно бывает ложным. То есть человек себя переоценивает. То есть, или, по-другому сказать, завышенная самооценка. Вот это состояние гордости. И относится это, как правило, телесно-душевному состоянию человека. Высокоумие здесь, голова там гордо поднята, ну, сложен обмен на губы. Да, мы можем видеть человека гордо, можем видим его даже по внешнему виду и говорим, она очень гордая или он очень гордый. А гордыня – это состояние духовное. Как правило, она касается людей, находящихся в каких-то сектах или даже в православии, когда они считают, что само принадлежность к православию, например, или какой-то группе лиц означает некую избранность человека. И только они спасутся, только они все правильно понимают и относятся к другим людям так как бы свысока. Тут случаев, знаете, гордыни очень много, и это состояние прелестное, как говорит церковь, то есть как человек, находящийся в прелести. Вот разница между гордостью и между гордыней.
Но все-таки гордыня – это грех, а гордость?
Тоже грех, конечно. Несколько лет назад я сильно обидел человека, теперь он уже умер. А меня мучит вина за нанесенную ему обиду. Как мне искупить свой грех перед ним? Ну, если вы очень глубоко обидели человека, и он уже отошел ко Господу, то вы можете оказать ему помощь и получить себе таким образом некое прощение. Конечно, в таинстве исповеди вы должны об этом сказать. Вы должны молиться о нем и подавать духовную милостыню. Духовную милостыню относится книги религиозного содержания какие-то, может быть, крестик кому-то подарить, там, или иконочку кому-то подарить, свечечку, может быть, кому-то там, чтобы помолились тоже о нем. И если есть возможность, если вы уж так глубоко обидели человека, то и помогать его оставшимся в живых родственникам, хоть как-то, чем можете.
А нужно ли, молясь, вот каким-то образом обращаться к нему по имени и спрашивать прощения?
Нет, этого нет необходимости совершенно. Просто молиться за него, подавать записки о здравии. Свекровь меня ненавидит. Она очень невоздержана на язык, и однажды во время ссоры она мне крикнула: «Будь ты проклята, что мне делать?» Проклятие действует только тогда, когда мы его заслуживаем. Если человек нас незаслуженно проклинает, если мы не виноваты, пускай это воздержано, невоздержано, то вот это проклятие, оно возвращается на голову этого человека. И даже если мы заслуживаем как своим поведением, и нас кто-то проклинает, то тут действие приходит демонические силы, то есть Господь попускает. И все равно мы от этого терпим ущерб. Мы должны благословлять, мы должны прощать, а не проклинать. Но бояться вот этой женщине, если она не сделала чего-то такого, что заслуживает проклятия, да, допустим, то совершенно бояться не нужно. Если просто на нее проклятие, надо сказать: «А я тебя благословляю, я тебя ненавижу, а я тебя буду стараться любить». Вот таким образом, то есть огонь гасить водой.
То есть не нужно специально идти к батюшке и каким-то образом просить его молиться за тебя, чтобы сняли проклятие?
Если свекровь раскаялась в проклятии, то есть действительно такая молитва в требнике, они должны вместе прийти, и вот это проклятие снимается. А если нет, бояться этой женщине не нужно. Меня самому не раз проклинали. Мне часто снятся умершие родственники. Что это значит и как к этому относиться? Обычно Господь попускает нам явление наших умерших знакомых или родственников, когда он хочет, чтобы мы за них усилили молитву и милостыню. Вот поэтому, если усилить молитву и милостыню, то вполне вероятно, ну, просят молитву, просят помощи. Они уже сниться не будут, или будут, ну, присняться, как правило, это бывает, в каком-то, может быть, доме, в каком-то хорошем, или с радостными лицами. Вот.
А если, например, они снятся, ну, в каких-то неприятных ситуациях, и человека это тревожит, то каким образом поступить, если сны эти повторяются постоянно?
Если они являются ему во сне, то даже несмотря на то, что он о них думал, или, может быть, это вышло из подсознания, допустим, но он проходил мимо того места, которое связано с этим человеком, изначально просто не обратил внимания, а потом ночью вот это вот у него во сне, так сказать, сознание пришло. Значит, в любом случае, это напоминание, и надо молиться и раздавать милость. На исповеди священник спросил мою мать, как она готовилась к исповеди, читала ли специальные молитвы. Услышав отрицательный ответ, он не стал ее исповедовать. Сказал, что нужно купить брошюру об исповеди, изучить ее и тогда приходить. Мать – человек очень пожилой, туго соображает. Из брошюры мало что поняла. Теперь она боится идти на исповедь. Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться к исповеди? Я думаю, что надо самой вот этой женщине помочь своей матери. Во-первых, если сама дочь-то ходит в храм, то почему не объяснить матери, как нужно выстроить свою исповедь? Может быть, даже некоторые какие-то поступки, которые она знает, можешь подсказать. Мам, ну, ты вот раздражалась ведь иногда, да, можешь сказать. Вот иногда ты вот пищу ведь остается, ты выбрасываешь, допустим. Вот можно там как-то, ну, нищий, может быть, ее отдать, там много сейчас мы знаем, да. Или что-то еще. Что не касается, может, вопросов интимных, или не унизит мать в позиции дочери. Это один момент. Другой момент, можно перед исповедью подойти к священнику и объяснить, что вот мама, она вот не ходила раньше в храм, вот она сейчас уже испанилась. Память у нее плохо, она не понимает, вы же, может быть, какие-то поможете. Но все равно священник, ведь надо понять, что исповедь – это не допрос, потому что подходит, я первый раз на исповедь, и человек стоит, его надо допрашивать. Это неправильно. Человек пришел каяться в чем-то. Ну, он должен, ну, хоть что-то подготовить, пускай хоть несколько грехов. Поэтому кто-то ему должен подсказать, ведь вокруг, они же не в вакууме живут. Есть ведь люди верующие, которые там в лавочке, можно спросить, сама, если ходит, исповедуешься, знаешь, как, что нужно говорить. Написано, в конце концов, в книжке. Зачитать, как еще делается? Можно зачитать просто там перечень грехов. Сказать, мать, вот ты, что вот такое было, ты можешь даже не называть, а просто вот хоть что-то запомни или запиши уж как-то. Что касается молитв, которые нужно вычитывать, если человек совершенно неграмотный, то вот я еще раз говорю, что надо священнику объяснить. Есть ведь такое правило, что вместо молитв к причащению вычитывается определенное количество Иисусовых молитв. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». И вот он сказал, что «Матушка, ты вот ничего не готовилась?» «Не готовилась». «Ну ты, пожалуйста, вот там прочитай там 30 молитв-то хотя бы Иисусовых-то с поклонниками, а потом завтра уж и приходи». И все недоумение будет разрешено. Настоятеля храма приходится быть сейчас администратором, менеджером. Как вы считаете, оправдано ли будет вместо одной должности настоятеля выделение двух должностей в управлении церкви? Одну духовник храма, священник, управляющий храма. Храмы ведь храмы рознь. Есть храмы, находящиеся в городской черте, соборы, где фактически есть настоятель, есть священник, который там ключарь и так далее, значит, те, которые отвечают там за хозяйственную деятельность храма. Но в русской церкви сложилась такая традиция, что духовниками у нас является каждый священник, который рукоположен в сан. Исключение составляет иногда, когда очень молодые батюшек рукополагают, и если он служит не один на приходе, потому что деваться некуда, если он будет служить один, то тогда архиерей может не благословить ему исповедовать какое-то время, потому что человек не имеет надлежащего духовного опыта, но и житейского тоже. Вот, например, в Греции там действительно несколько другая ситуация, там традиция другая. Там не каждый священник может исповедовать. А обязательно читается особая молитва, и опытного священника, уважаемого, рассудительного, ставит духовнику. И в этом отношении, ну, вот с моей точки зрения, эта практика более оправдана. Но, тем не менее, вот у нас мы живем в таких условиях в России, что у нас каждый священник исповедует. Ну, уже люди сами себе выбирают духовника, чьи советы ему больше помогают, чье благословение ему больше помогает, и они к тому священнику больше и ходят, и обращаются.
А, наверное, человек, задававший вопрос, еще имел то в виду, что на настоятеля очень много ложится хозяйственных забот.
Согласно уставу церкви, ведь есть староста, есть помощник председателя приходского совета. Другое дело, что люди, все эти должности, как в основном, они добровольные, и нужно их вне, так сказать, в свободное время выполнять, как правило. Конечно, в больших соборах там есть возможность содержать такого человека, то есть платить ему деньги, а в маленьких сельских храмах это не решить, невозможно просто. Ну, может быть, там какие-то копейки доплачивать. Вот. Но это все зависит от людей, и там, где настоятель радеет о храме, я вас уверяю, он найдет опору в прихожанах, и храм всегда будет чистый. И, ну, несет на себе, что ж теперь делать. Раньше ведь несли ктиторы вот это бремя, помимо старост. То есть, каждому храму был человек, который старался помочь ему, и обладающий какими-то денежными возможностями. И он, может быть, иногда и сам говорил: батюшка, крыша приходилась, давайте, что будем делать со службами, давайте, вот когда мы можем начать ремонт службы, чтобы, простите, крышу, чтобы не помешать службу. Но сегодня ситуация поменялась, поэтому надеюсь, когда-нибудь она вернется на круги своя. Что означает выражение «да боится жена мужа своего»? Нужно ли воспринимать его буквально и терпеть от мужа унижение и рукоприкладство? Ну, это уж больно примитивно так понимать апостольское повеление или установление «да боится жена мужа своего». Мы как-то говорили о том, что о страхе Божьем. Вот и в данной ситуации «боится жена мужа своего» имеется в виду, чтобы она была послушна, конечно, мужу, по Богу. И боялась каким-то образом оскорбить его, вызвать у него какое-то неудовольствие. То есть по-другому должна быть примерной женой. Вот вся боязнь в этом заключается.
Ну, то есть обычное уважение друг к другу.
Да. Основано на уважении, на понимании первенства мужа. Вот, хотя первенство мужа в смысле заключительного слова. А решать все должны муж с женой вместе. Какие-то вопросы общесемейного порядка там, или какие-то еще. Потому что и муж себе не принадлежит, как нам говорит Священное Писание. Вот мы в таинстве венчания, это принадлежит жене. И жена не принадлежит уже себе, но принадлежит мужу. Поэтому они должны все решать вместе. И в данной ситуации, вот это, еще раз говорю, выражение апостола, оно вызывает иногда у людей недоумение, потому что оно читается, конечно, на венчании. Оно как раз подразумевается уважение к мужу, услужение ему, потому что она помощница, а не в коем случае, чтобы он ее издевался над ней, там, или сбивал, или оскорблял, и она смиренно переносила.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию.
Пишите батюшке по электронному адресу.